Сегодня мы вновь обратимся к творчеству короля юмора, которого в Чехословакии прозвали «русским Гашиком». Мы повторяем рубрику, в которой прозвучали рассказы Аркадия Аверченко о Праге и чехах. Записки простодушного. Недавно я прогуливался в сопровождении своего импресарио по улицам Праги, погруженный в тихое умиление. «О, прекрасная старуха, милое сердцу каждого художника», — думал я. «Сколько веков копила ты свои каменные сокровища, и как ты ревниво бережешь их, подобно скупому рыцарю!» «Очень недурной городишко», — прозаично перебил мои грезы импресарио. Этот человек с книжкой театральных билетов вместо сердца и с идеалами, заключающимися в красиво отпечатанной афише. «По отношению к Праге вы могли бы выражаться почтительнее», — сурово заметил я. «Я восхищен Прагой. Че ж вам еще нужно?» Я просветлел. «А, понимаю. Вам нравятся эти живописные серые дремлющие дома, многовековой сон которых... Причем тут дома?» «Я восхищен тем, что здесь нет этой идиотской манеры заклеивать чужие афиши». «Черт знает, о чем вы говорите? Какие афиши?» «Ну, обыкновенные театральные». «Я знал города, где только что наклеишь афишу, как другой импресарио уже бежит и наклеивает на вашу афишу свою». «Глупости вы говорите». «Нет, не глупости». «Да вот вам наугад одна из многочисленных историй. Приехали в один город два гастролера и выпустили их импресарио афиши. Вышел один импресарио погулять, полюбоваться на расклеенные афиши. Глядь, а они уже сплошь заклеены его конкурентом. Побежал он домой, взял новые и пошел заклеивать афиши конкурента собственноручно. Только что кончил, видит, идет конкурент с пачкой афиш под мышкой и с ведром клею. Ходит и заклеивает только что наклеенные афиши. Побежал первый домой за свежими афишами и давай восстанавливать свои нарушенные права. Около одного пункта оба сошлись. Стоят молча друг около друга и клеят. Один наклеивает, другой искоса взглянет на него, да и свеженькую афишу свою и прилепит. Полчаса они так клеили одна на другую. Прямо слоеный пирог на стене получился. «Ну, чем же закончилось?» — спросил я, не на шутку заинтересованный. «У первого афиши раньше кончились». Посмотрел он на свои пустые руки, вздохнул, снял пиджак, мазнул по нему кистью и залепил пиджаком афишу конкурента. Обиделся тот за такое нарушение театральной этики. Да, хватит без пиджачного кистью по голове. Убил? Но не особенно. Тот 2 месяца в больнице пролежал, а этот 2 месяца в тюрьме просидел. Сенсационнейший процесс был, но в результате оба по-хорошему сбору сорвали. Знаете, я запишу, чтобы не забыть. Что запишете? Что в Праге такое хорошее правило. Афиши не заклеивать. Приеду в Россию, у себя введу. Мне здесь другое нравится, задумчиво сказал я. Очень любят здесь старину и сохраняют ее. Есть дома, которые по 500 лет стоят и их любовно берегут. А у нас в России на старину смотрят как на рухлядь. Вернусь в Россию, буду пропагандировать сохранение старины. Запишите, чтобы не забыть. Запишу. А потом тут хорошая манера. При пивных заводах есть такие садики. Дают только пиво на стол, а сосиски и ветчину посетители с собой в бумажке приносят. У нас в России хозяин пивной за это огромный скандал закатил бы. Да и посетитель считал бы моветоном и верхом мещанства прийти в ресторан со своими продуктами. А ведь очень удобно. Запишу в книжку, чтобы не забыть, а потом в России введу. А мне вот тоже нравится, что город просыпается с зарей, и в 6 часов утра уже работа в полном ходу. Записать, а? Запишите. А Соколов видели? Какие молодцы! Тренированные, бодрые, всегда с музыкой, и публика их приветствует кликами и аплодисментами. А наша русская молодежь? Я запишу, а? Запишите. Кстати, вот трамвай идет. Ну-ка, кто ловчее вскочит на ходу? Я употребил ловкий, чисто сокольский прием и как птица взлетел на подножку трамвая. Импресарио за мной. Но тут случилось что-то непонятное. Кто-то крикнул, кто-то свистнул, трамвай остановился, и молодцеватый полицейский вежливо отнесся ко мне. «С вас 4 кроны». «Так я их кондуктору уплачу», — бодро возразил я. «Нет, мне. Штраф. Нельзя вскакивать на ходу. А у нас в России...» «Вот вы в России и скачите». Дальше мы пошли пешком. «Записать?» — спросил притихший импресарио. «Насчет чего?» «А вот насчет скакания. Когда в Россию вернемся, чтобы ввести?» «Ну, запишите, пожалуй. Только помельче. А вот на углу русские газеты. Купите. Интересно, как поживает Ленин?» Мы развернули газеты и уткнулись в них носом с таким интересом, будто о болезни родного отца читали. «Жив еще?» «Жив, но уже, как говорится, ни папа, ни мама не скажет». Сзади кто-то деликатно тронул меня за плечо. Я оглянулся. «Пожалуйте 4 кроны штрафа», — сказал полицейский. «За что?» «На улице читать запрещено». «Да я и не читал!» «А что же вы делали? Жарко? Я хотел лицо утереть газетой». «Знаете, при нашем беженском положении, когда нет носовых платков, ну, утираться газетой, на которой свежая краска, тогда я вас оштрафую за нечистоплотность». Я разозлился. «Попробуйте. У меня родной дядя Масарик. Не завидую ему, что он имеет таких родственников. Ну и насчет полиции ему тоже не повезло. Объяснитесь». «Послушайте, вы меня лучше не задерживайте. Я спешу на завтрак к Бенишу, и если опоздаю...» «Ничего. Вы ему покажете квитанцию в уплате штрафа». «Это вот такая квитанция? Могу я прочесть, что вы в ней написали?» «Можете». Я ехидно улыбнулся. «Да как же я могу читать ее, когда вы сами говорите, что на улице читать запрещено?» Крупные капли пота выступили на честном полицейском лбу. «Тогда пожалуйте за мной в участок. Там, в закрытом помещении, и прочтете. Не беспокойтесь. Нате ваши 4 кроны, кланяйтесь вашему начальнику полиции и скажите, что между нами все кончено». Мне недавно говорили, что пражская полиция отличается гениальным искусством открывать преступления и находить преступников. Мне говорили, что за все время существования полиции только одно преступление осталось неоткрытым и ненаказанным. Теперь прибавилось еще другое преступление, неоткрытое и ненаказанное. Когда мы зашли за угол, я все-таки, озираясь по сторонам, дочитал газету на улице. Омраченный импресарио спросил меня. «Это записать? Ну, насчет чтения на улице». «Не надо, не надо», — угрюмо сказал я. «Незачем портить записную книжку». Постскриптум. Если орган, в котором будет напечатан этот фельетон, опубликует мое второе преступление с газетой, и полиция явится ко мне за штрафом, я запишу этот штраф на счет редакции. Записать? Чехи. Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее чеха. Он ласков, он заботлив, он внимателен, невозмутим, всегда прекрасное расположение духа, исключительно любит нас, русских. Я никогда не видел, чтобы чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире. Поэтому я решил вывести чеха из себя. Трое чехов и я, мы сидели в углу ресторана и дружелюбно попивали пиво. Я подстерег паузу, обвел компанию хитрыми глазами и неожиданно сказал: «Мне ваше правительство не нравится». «Будь я на месте чеха, я бы съязвил. Зато у вас, у русских, хорошее правительство». Вместо этого чех кротко возразил: «Видите ли, у нас правительство еще молодое. В будущем оно сделается старше, опытнее и, вероятно, не будет делать тех ошибок, которые вы имеете в виду. «И Прага мне ваша не нравится», — сказал я, втайне приготовив руку для защиты на случай удара по голове со стороны соседа. «Ну, а мне кажется, город красивый», — деликатно возразил мой сосед. «Ну и что толку, что красивый? Трубочист!» «Если трубочист, покрытый сажей, будет Аполлоном Бельведерским, все равно сквозь слой сажи красоты не видно». «Прага — старый город». «И напрасно! Надо бы помоложе!» «И потом, господа, как вам не стыдно? Как можно на спящего человека наваливать 5 пудов?» «Кто на вас навалил 5 пудов?» — испугался мой сосед с другой стороны. «Ну, помилуйте! А перины, которыми вы накрываетесь? Внизу перина, сверху перина, получается огромный пирог, в котором тоненькая прослойка фарша, полураздавленный плоский человек. Мне всегда снится, что на меня обрушился Глетнер и засыпал меня 1 000 000 пудов снегу. Это не постель, а обвал в горах. Утром горничная долго должна искать маленькое сморщенное задохшееся существо, чтобы с помощью массажа и искусственного дыхания пробудить его к жизни. Зимой под периной теплее». Робко возразил чех. Впрочем, действительно, с непривычки может быть неприятно.
Неприятно? Это даже не эстетично!
Вообразите, молодую, хорошо сложенную женщину под этой горой. Каковы получаются у нее контуры, а?
А как у вас подают водку в ресторане? Вы видели хоть одного кельнера, который, несмотря на все ваши мольбы, подал бы вам водку перед обедом? Он всегда норовит притащить водку к сладкому. Это разве порядок?
Ну, это, вероятно, потому, что наш национальный напиток – пиво. Я кричал, жестикулировал, выдумывал самые тяжелые вещи. Чехи были неизменно вежливы, кротки и безмятежны. Я головой бился об эту каменную стену деликатности. Я охрип! И, наконец, не найдя больше других недостатков, ворчливо сказал... И потом, мне совершенно не нравятся ваши... Я боюсь даже написать произнесенное мною слово, потому что едва это слово прозвучало, с моими компаньонами произошла разительная волшебная перемена. Лица их налились кровью, глаза засверкали негодованием, и мужественные кулаки, как молоты, застучали по безвинному столу. «Вы у нас в Чехии гость!» Загремели голоса. «И поэтому невежливо говорить в Чехии такие вещи. Если вам не нравится, уезжайте к себе в Россию». Господи, за что они так на меня напали? Ведь я только сказал, что мне не нравится такая простая вещь, как... Нет, страшно. Лучше я напишу это слово завтра.
Кнедлики.
Кнедлики! Кнедлики! Вот то слово, которое привело в возмущение и ярость моих друзей-чехов.
«Позвольте, господа», — оправдывался я. «Ну что в них хорошего? Что такое кнедлики? Это вареный, тяжелый, как свинец, хлеб, который кирпичом ложится в желудке.
Ведь если я буду есть кнедлики каждый день, у меня в желудке будет кирпичный дом!»
«У вас не в желудке кирпич!» — кричал мой сосед по столу. «А в сердце у вас кирпич!»
«Да ели ли вы когда-нибудь настоящие кнедлики?»
А другой чех, самый деликатный, сказал, «Я и забыл, что мне нужно домой».
«Ну, позвольте», — забеспокоился я, «вы же говорили, что у вас свободный вечер».
«Да, но я не думал, что он так печально кончится». «Пойду и я», — стал другой. «И я». Я остался в грустном одиночестве. «Ничего не поделаешь. Придется обедать одному».
«Кельнер!» «Дайте обед».
На первое мне дали суп с кнедликом. На второе — вепшево печенье с кнедликом. На десерт — кнедлик с яблоком внутри. Смотрел я на эти 3 невинных штучки, лежащих передо мной нетронутыми, и думал, неужели такой пустяк может повести к международным осложнениям и к разрыву дипломатических отношений? Да, забыл сказать, потребованную мною к предобеденной закуске водку кельнер подал вместе с кофе. Побрел я грустно домой, разделся и подполз под перину. Может быть, здесь
людская ненависть не отыщет меня.
Русский беженец в Праге. Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что если человека, долго голодавшего или томившегося жаждой, сразу накормить до отвала или напоить до отказа, плохо кончит такой человек. Выпучит глаза и, схватившись исхудалыми руками за раздутый живот, тихо отойдет в тот мир, где нет ни голодных, ни сытых. Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что долго голодавшего или жаждавшего человека надлежит откармливать или отпаивать постепенно. Кусочек хлебца или мяса, глоточек воды, через час опять кусочек хлебца, глоточек воды. И эти порции усиливать только постепенно и с крайней осторожностью. Будь моя власть, я бы на всех границах, через которые переваливают беглые советские граждане, стремясь в Белград, в Прагу и прочие места, я бы на всех таких границах понастроил этакие предбанники, нечто вроде карантина, где беглецы подготавливались бы к предстоящей сытой, безопасной жизни. Постепенно, исподволь. Ну, скажем так, голодный, жаждущий, носящий на своем бренном теле шрама от красноармейских штыков советский федеративный бедняга с разбегу перелетел границу и ввалился прямо в мои объятия. Такого бедняку надлежит прежде всего схватить за шиворот и дать 2-3 тумака, чтобы переход от советской жизни к обыкновенной был не так резок. Для этой же цели надлежит потом стащить беглеца в особую казарму и там дать ему кусок белого, но черствого хлеба, сдобрив его стаканом черного, но слегка прокисшего пива. Ешь, собака, пей, каналья. Ночью рекомендуется разбудить спящего скитальца, произвести у него легкий 5-минутный обыск и ткнуть слегка штыком или прикладом в бок. На следующий день федеративный беглец перевозился бы уже в более удобное помещение. Хлеб ему дается менее черствый, пиво прокисшее чуть-чуть, а вместо тычка штыком – пара снисходительных оплеух. Когда вы заметите, что у беглеца уже появилась краска в лице и взор сделался более спокойным, а манеры самостоятельные, рискните к мягкому белому хлебу прибавить немножко жареного мяса, копченую кефаль и кусочек вареного поросенка. К этому стаканчик казенной водки и полбутылки вкусного свежего пражского пива. Вместо побоев легкий щипок или щелчок по голове, нечто среднее между болевым ощущением и игривой лаской. На следующий день накормите беглеца супом, судаком, гусем и пирожными, и, потрепав по плечу, можете уж выпустить его на свободу. Вы приготовили его достаточным образом к восприятию прелестей спокойной, нормальной, сытой жизни. Вот как нужно было делать. А у нас в Константинополе, Белграде, Праге это дело поставлено чрезвычайно плохо. Впрочем, тут вполне уместно вернуться к описанию трагической истории, случившейся с Андрюшей Перескокиным. «Андрюша! Голубчик! Ты! Не чаял и видеть тебя в живых! Давно из Савдепи! Только сегодня, родной, пешком в Прагу добрел, не успел еще очухаться! Фу! А что это у тебя в руках за свертки? Поросенок и бечевка для упаковки, 20 фунтов. Зачем это тебе? Ну, замечательно дешево. Купил на всякий случай, ведь у нас в Москве бечевок совсем нет, а о поросятах даже забыли. Какой он и есть, а тут за 80 крон. Да зачем тебе сырой, ты бы лучше жареного купил. Чудак, да разве сейчас можно разбирать? Увидел, несет баба поросенка и купил, а то еще перехватят. Угля купил 2 пуда, в гостинице оставил. А уголь тебе зачем? Ты вот оригинал. Да ведь совсем даром, а поищи-ка у нас в Москве. Эй, мальчик, что несешь? Газеты? Это не советские? Ну, дай тогда 10 штук. Что, одинаковые? Это, брат, не важно. Зато правду всю узнаю. Все 10 и прочту. Голубчик, обойдем, пожалуйста, этот перекресток. Тут нечто вроде милиционера стоит. Да тебе-то чего ж бояться? Ну, а вдруг прикладом по спине треснут? С ума ты сошел. За что? У нас тут полиция вежливая.
толкуй.
Эй, баба, постой! Что это за хлеб? Белый? Сколько хочешь за всю корзину? 30 крон, о боже, почти пуд. Давай, давай, драгоценная.
Послушай, ты этот хлеб в неделю не съешь. Но он не слушал меня. Глаза его помутнели, а руки судорожно уцепились за корзинку. Я махнул рукой и отошел от него.
Эй, куда ты? Стой! Можно будет у тебя сегодня переночевать?
Да ведь ты же говорил, что имеешь номер в гостинице.
А вдруг ночью обыск?
А я как раз назло нынче в разговоре с извозчиком осуждал советский федеративный строй. Кстати, автомобили здесь дешевые.
Что ты говоришь? 30 крон?
А у нас 7 миллионов за конец. Вези, вези меня, милый.
Куда прикажете?
Куда-нибудь. Главное, совсем почти даром.
Вези на базар, куплю сосисок. Толстенькие такие у вас тут в Праге есть. Куплю про запас, 8 килограммов.
И вот вчера с Перескокиным Андрюшкой случилось то, чего я боялся больше всего. Я увидел его едущим по одной из окраинных улиц Праги на вазу с сеном. Купил Андрюша сено очень дешево, совсем даром. В одной руке Андрюша держал жареного гуся. Ошеломляющая дешевизна, 100 крон. В другой руке бутылку водки, а у нас в совдепе за водку расстрел. Сидя на вазу с сеном, Андрюша лихорадочно пожирал гуся, запивал водкой прямо из горлышка, а в промежутках между жевательным и глотательным процессом на всю улицу горланин «Боже царя храни». Увидел меня, загадочно подбегнул, и его леденящий душу хохот огласил улицу.
«Видал, миндал, дорвался я теперь, гуляй, душа! В гостиницу с сеном не пускают, так я теперь того, крейсирую! Сильный державный, царствуй на славу!»
«Доктора!»
— крикнул чей-то озабоченный голос. «Готов, паренек!» — скопустился. Сняли Андрюшу с сена, повели. И сидит он теперь в компании Наполеона Бонапарта, стеклянного человека и человека-петуха, хлопающего над самой Андрюшиной головой ладонями и оглушительно кукарекающего. Андрюша уже приторговался к нему. Ведь в совдепе петухов давно не видели. А выдержи Андрюшу в проектированном мною подготовительном карантине, ничего бы этого не было. Нет того, чтобы позаботиться о приезжающих.